Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Тут как раз вот после нашего только что обсуждения пришел вопрос от слушателя, как бы дополняющий, продолжающий его. Добрый день ведущим и слушателям. Наша страна уже долгое время официально воюет с крутейшей в мире террористической организацией, поддерживаем официально мировым печатным денежным станком и вербующих сторонников по всему миру. Будут ли в нашей стране теракты и почему их до сих пор не было? Спрашиваю не потому, что их хочу, а потому, что не понимаю. Ведь, судя по всему, ИГИЛ вполне может и должна их организовать. Так что же, не хватило времени или пока только...
Можно сейчас начать вопрос отвечать, потому что в вопросе начинается самореклама своих суждений насчет печатного станка и все прочего.
Ну хорошо, там не, это еще не конец вопроса.
Не конец, не конец, да, и на остальное будет отвечено. Угу. Значит, ИГИЛ не печатает денег. Угу. Если это не иудейское государство Израиля или Леванты...
Не, он имеет в виду, наверное, Соединенные Штаты. Официальный мировой печатный денежный станок. Я так полагаю, что это речь идет о США.
Ну, он говорит про ИГИЛ, а потом скороговоркой. Я вроде должен признать, что они печатают деньги. Не печатают они деньги. Они не самые богатые. Угу. Не самые богатые.
Ну, их, как спрашивают слушатели, что их поддерживают американцы в том смысле,
понятно,
что
они... Понятно. И Россия их не бомбит. Россия бомбит противников Асада, который находится рядом с Дамаском, который находится рядом с Алеппо, так сказать. Вот она их бомбит, а ИГИЛ она не бомбит. Если случайно залетит бомба на территории ИГИЛ, это вот происходит. Рекламирует она себя и объясняет это западным партнерам, что вроде мы воюем с ИГИЛом. И на эту тему телевизионные передачи есть. А на самом деле реальные бомбежки, если посмотреть, есть цифры, есть материалы фактические. Куда падают бомбы? Они падают на территорию других группировок, которые воюют в Сирии, которые в основном воюют с Асадом. Путин спасает Асада, а он не воюет против ИГИЛ.
Ну, тогда, конечно, террористический акт ИГИЛ, который вроде бы сейчас уже все признают как таковой против российского самолета в Шарм-эш-Шейхе, вряд ли бы имел место, потому что если бы речь шла только о разговорах о войне с ИГИЛом, то, наверное, нечего было бы на Россию серчать. Вот. Но поскольку этот теракт, а судя по всему, это был все-таки теракт, он произошел, то очевидно, что все-таки какие-то удары по ИГИЛ тоже имели место. И вообще информация с этих стран, как и всякая информация на войне, она взаимопротивоположная. То есть та страна, которая не хочет, чтобы Россия участвовала в конфликте, она говорит, что вы бомбите мирных жителей и вообще там сторонников мирной оппозиции, а с ИГИЛом не воюете. Наши утверждают обратное. Понять это никто не может, потому что все равно на месте под бомбами никто не был.
Это все так. Однако мы варимся все в одном информационном пространстве, и оно звучит следующим образом. Конкретные люди, мусульмане, так называемые братья-мусульмане в Египте, которые признали себя, так сказать, вилаятом ИГИЛа. Они признали себя вилаятом ИГИЛа, которые воюют на Синайском полуострове с войсками официального Египта. Они находятся в полувоенном, так сказать, состоянии. Они тоже смотрят телевизор. И видят, и постоянно говорят, что российские самолеты взлетают на базе в Латакии, летят туда и бомбят ИГИЛ. Они это видят день, видят два, видят три. Между собой они говорят, так сказать, как возмутительно, что русские, так, кефиры, значит, или кяферы, я не знаю.
Кяферы, я вторая.
Да, кяферы, так сказать, вот они такие плохие, нехорошие. На что один из них говорит: слушай, у меня приятель работает в аэропорту, говорит, бардак такой. Можно пронести туда. А туда, говорят, эти русские жирные туристы прилетают толпами, и они там в нашем море купаются, значит, денег не платят нифига, так сказать, вот мало с его точки зрения. Вот они нехорошие люди, а я его пронес им, чтобы рванул. Все, договорились и взорвали. И для этого не надо бомбить ИГИЛ. Достаточно на экране телевизора сказать, что ты бомбишь ИГИЛ. Для того, чтобы какие-то эти деятели, которые так же, как и мы, не разбираются в этой ситуации. Мы не знаем, сколько там бомб упало. Уж смотрим целыми днями по ночам, так сказать, куда бомба упала. Они точно не разбираются. Но если ему с экрана телевизора сказали, что русские целый полк послали, и они бомбят, а наверняка они Аль-Джазиру смотрят или еще что-то, те им рассказали про мирных жителей, про больницу, про детский сад. 100 пирогов. Мы-то Аль-Джазиру не смотрим, но мы можем предполагать такое суждение. Он возмущен. Он говорит: ах, тут, слушай, у меня, кстати, бомба тут есть. А вот все, договорились и взорвали. Вот как происходят подобные вещи.
Ну, я к этому хочу добавить, что, во-первых, конечно, теракты на территории России не происходят, но теракт на российском самолете, это, безусловно, может рассматриваться как российская территория.
Так и по закону и есть.
Так по закону и есть, да. И поэтому произошедший там теракт, если это действительно был теракт, я подчеркиваю, что это пока предположение, да, он, безусловно, этот теракт направленный был против России, и можно считать, что его осуществили, причем в масштабе жертв не меньшим, чем только что произошедшие теракты во Франции. Они, возможно, были не столь публично, но по результату он достиг такого же эффекта. Я хочу только пояснить, что вообще для того, чтобы его осуществить, я имею в виду вот этот вот теракт против России, потребовалось, значит, как минимум два условия. Во-первых, значит, действительно потребовалось пронести бомбу на борт самолета. Это не очень просто, потому что маловероятно, что бомба пришла с багажом какого-то из туристов, поскольку среди них, ну, отлетающих в Питер, вряд ли были сторонники исламского.
Нет, скорее всего, был завербован сотрудник какой-то.
Скорее всего, это завербованный
сотрудник. Или даже несколько.
Да, скорее всего, это завербованный сотрудник аэропорта. Тут тоже второй есть момент, который надо понять. Чартер – это рейс, который прилетает из Питера, проводит в аэропорте, ну, примерно часа два, наверное, или три, пока он заправляется топливом, и улетает обратно. То есть эти самолеты вот в аэропорту не спят. Я сам неоднократно на них летал, поэтому знаю, что просто иногда, вот прибывая в аэропорт там заблаговременно на посадку, видишь просто, как прилетает тот борт, который должен улететь. То есть фактически его заправляют топливом, сменный экипаж ждет здесь же, он садится на борт самолета и вместе улетает. То есть тот же самый экипаж не улетает обратно, улетает сменный экипаж. И так, кстати, во всех авиакомпаниях, не только там в Аэрофлоте или Когалым-Авиа, потому что есть определенное количество рабочего дня как бы пилотов. Так вот, единственное реальное возможное дальше, мы уже как-то в прошлом передаче говорили о том, что это маловероятная бомба, которая может быть заложена в багаж или даже в контейнер с багажом, поскольку рванула, видимо, где-то в районе хвоста.
Ну, более того, называют место, где
топливная магистраль, да, и так далее, да. Вот. Так вот, именно по этому поводу я хочу сказать, что, во-первых, а, это место надо знать, б, это вряд ли может быть какой-то заправщик самолетов, потому что заправляют самолеты с крыльев. Там находится, значит, основное топливо. Дальше проходит где-то топливная магистраль. Это да. Я, кстати, не очень понимаю, что она делает там хвосту, потому что в хвосте у него нет двигателя. Вот. Но предположим, что она там проходит. Я не знаю точности конструкции аэробуса. Хотя мне это кажется немножко странным. Но, тем не менее, человек, который закладывает бомбу, он может заложить его только одним способом. Это прийти в самолет вместе с командой уборщиков. А я видел такую команду. Как только пассажиры выходят, значит, приходит сразу там толпа людей местных. Ну, не любых местных, конечно, а работников аэропорта. Там с какими-то вениками, так сказать, щетками, которые начинают сразу же салон самолета убирать и так далее, и так далее. И в этот момент, естественно, что какой-то из этих вот сотрудников, он имеет возможность, если там тем более бардак в аэропорту, принести с собой, ну, условно говоря, небольшой пакет, она же бомба там с двухчасовым таймером, вроде разговор шел именно об этом, да, вот, заложить его в какое-то место самолета, убирая его как бы, ну, предположим, те же туалеты, которые находятся в хвосте, да, и быстренько, так сказать, оттуда отвалить. Нюанс в том, что те сотрудники, уборщики, разумеется, это не лица самой высокой квалификации. И понять, куда именно надо положить бомбу в самолете для того, чтобы он как следует рванул, они могут только по наводке. Причем по наводке какого-то компетентного специалиста, который знает, куда именно надо, вот именно в этой конструкции самолета. Там, условно говоря, зайди в туалет, вот открой вот этот шкафчик, за ним вот такая вот хреновина, туда вот положи вот это, закрой, так сказать, и уйди. Знаешь, сам уборщик по себе это не догадается. Он просто в бачок с туалетной бумагой его заложить, этого мало. Поэтому я думаю, что как и в терактах вот 11 сентября в Соединенных Штатах, исполнитель-то наверняка был, конечно, местным. Но вот то, что этот сам теракт был спланирован где-то в достаточно высоком техническом уровне и людьми, знающими конструкцию аэробуса, причем знающими его досконально, то есть спланировавшие и подготовившие ему, это тоже несомненно. Я не думаю, что эти люди являются просто, так сказать, членами Вилайета Синай, которые, так сказать, так, на совете бедуинских племен решили, так сказать, побаловаться, изучить конструкцию аэробуса. И даже не думаю, что они сидят где-то в том Игиле, который мы привыкли видеть, или о котором нам привыкли рассказывать.
Ну, совершенно все точно, Валер.
То есть спланировано где-то более, на более высоком
уровне. Ну, понимаешь, идеологическая вещь, она же универсальная. Ведь вот этот руководитель, который там вел Синаю, он торговал одеждой, оптом. Он был торговец, он не бедуин, так сказать, ну, в плане не овцепас, так сказать, и не верблюжатник, да? Он торговал оптом. Там есть в этой ячейке наверняка и какие-то технари, в частности, люди, которые работают в аэропорту или работали в аэропорту какое-то время.
Вот надо знать конструкцию аэробуса, Саш, я вот это хотел подчеркнуть.
Да,
не просто работая в аэропорту, завести туда какого-то человека, да? Тем более, я думаю, что человек, который вот закладывал на уровне уборщика, да, это вряд ли должна быть какая-то очень сильно продвинутая личность. Такого легко и завербовать, кстати сказать, потому что деньги имеют значение. Вот. Но, то есть он не обязательно должен был быть идейным сторонником этого. Но вот знать, куда положить и что именно положить, вот это тонкий вопрос.
Он тонкий, но такие люди есть, объективно.
Есть, конечно, есть.
Если мы возьмем 1,5 миллиарда мусульман, которые существуют в мире, из которых, так сказать, там 85% сунниты, из которых, так сказать, из этих 10% сунниты, так сказать, настроены так экстремистски, подвержены различным фундаментальным теориям, так сказать, из них энное количество людей. Ну, есть люди, которые работали в аэропортах, работают в аэропортах, значит, на обслуживании этого самолета. И для них была удача, что такой человек оказался в этой ячейке.
Этот он, собственно, должен знать конструкцию аэробуса, иначе говоря. Он должен
это на... он эту идею предложил. Он эту идею предложил. Он ее, и да, ему сказали, ну, раз ты предлагаешь, и ты в материале, ты наверняка и знаешь, как там в аэропорту пронести. Он, конечно, знаю, что же я там проработал 10 лет. Они меня, гады, выгнали за то, что я там молился лишний раз. Ну, да, всегда же это все происходит по-человечески и абсолютно по понятным этим мотивам. И здесь личные амбиции, мотивы, личная квалификация, которые накладываются на идеологию, она приводит к этой гремучей смеси.
Ну вот, продолжая вопрос нашего слушателя, он хотел еще задать, по сути дела, три вопроса. Как вы думаете, сколько продлится война РФ в Сирии, месяц-год? Есть ли смысл уничтожать ИГИЛ в Сирии, не уничтожая ее в Ираке и в США, он написал и зачеркнул. Да? Ведь это не уничтожит ИГИЛ, так в чем же цель России? Ну и третье, вот неужто Франция так как бы больше всех тут насолила, потому что мы об этом говорили в своей передаче, впрочем. Почему, так сказать, не происходят теракты вот в Соединенных Штатах и в России? Сейчас имеется в виду именно в это время. Пожалуйста, Саша.
Ну, теракты происходят и в Соединенных Штатах, Бостонский марафон недавно взорвали, и в России самолет взорвали. И во Франции в данной ситуации вот та самая гремучая смесь, о которой мы говорили в предыдущей теме, когда это одновременно, так сказать, большое количество людей, вот во Франции большое количество мусульман. Очень большое количество. Из них энная часть подвержена экстремистским теориям. Энная часть из них готова взяться за оружие. Вот они и взялись и перестреляли людей. И здесь количество имеет значение. И создается критическая масса вот экстремистски настроенных людей, которые контактируют друг с другом, сидя в кафе или стоя в подворотне, обсуждают, какие кяферы плохие. И вот до чего можно это терпеть, не взяться ли нам за бомбу или за оружие, или за автомат Калашникова и как бы произвести какое-то действие. Вот оно приводит к этому результату. Значит, что же касается первой части вопроса, связанной с...
Длительность войны, сколько продлится война?
Длительность войны, значит,
и есть Путин... ли смысл уничтожать в Сирии ИГИЛ?
Путин на эту тему говорил, что эта акция имеет временное ограничение. Он при этом не сказал, какое ограничение. То ли до Нового года, то ли на десятилетие.
Не, он сказал, пока потребуется, пока не закончится сирийское наступление.
Это он в следующий раз сказал. Видать, его достали этими вопросами, что он имел в виду под временным ограничением. Он сказал, что пока они будут вести наступательные действия. Ну, значит, надо спрашивать у Путина. И самый главный мотив, зачем он влез в эту историю. Мы в своей передаче, когда началась эта война, абсолютно четко артикулировали интересы России. Интересы России – это Тартус и Латакия. Мы должны иметь базы хорошие, и авиационную, и военно-морскую базу, и их должны оборонять. При этом, мы имеем полное право по всем международным соглашениям, по всем международным, так сказать, законам продавать, я подчеркиваю, не отдавать, а продавать оружие Асаду. Он на данный момент легитимный руководитель государства. Мы имеем право продавать ему противоракетные системы, значит, ракеты, танки, автоматы, боеприпасы, что угодно. Можем работать, быть инструкторами, сидя на базах. Но вылезать в конкретные действия боевые не надо. И то, что мы влезли в конкретную бомбежку с нашими пилотами, значит, бомбим сирийцев, попадая зачастую туда, зачастую не туда. Это и привело к тому, что у нас ухайдакали самолет с нашими жителями. Если бы мы сидели и охраняли Латакию и Тартус, никаких бы проблем так и со взрывом самолетом, я так думаю, не было. Я могу ошибаться, конечно.
Ну, я думаю, что здесь, так сказать, все-таки лучше оборона от нападения, потому что ждать просто в базе, на базе, пока, так сказать, тебя оттуда выкурят или, во всяком случае, все вокруг тебя захватят, ну, это не очень, на мой взгляд, правильная идея. Вот, поэтому в какой-то момент надо было вмешиваться. Я думаю, что мы слишком долго не вмешивались, на самом деле. Потому что, к сожалению, российское правительство очень часто, и не только в Сирии, а и на Украине, и в других местах, действует по известной поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Надо, чтобы от сирийского правительства, условно говоря, осталось 20% территории, которую оно контролирует, а остальные 80% бы заняли кем попало, чтобы мы начинали вмешаться. Надо было в обратной пропорции делать. Когда 80% было на территории Сирии, а 20% на территории ИГИЛ. Вот тогда надо было вмешиваться. Вот. Ну, что ж делать? Вот в очередной раз происходит, так сказать, как по писанному. Поэтому сколько продлится война на сегодняшний день, месяц или год, сказать очень сложно. На самом деле это все зависит от того, насколько будут объединены вот международные силы, потому что до тех пор, пока одна часть, ну, назовем так, международного сообщества, обладающего вооруженным потенциалом, поддерживает, так сказать, войну с одной стороны, а другая часть с другой стороны, то получится так же, как с Россией, с Советским Союзом в Афганистане. То есть в Афганистане, наверное, была, возможно, военная победа. Но до тех пор, пока туда не начали, Соединенные Штаты не начали активно поддерживать талибов. Без этой самой военной поддержки, как выяснилось, и они сами не способны провести победоносную военную операцию, что доказало, в общем, и вторжение в Афганистан, закончившееся ничем. Здесь же, что касается вот этого Ирака и Леванта и Сирии, если после этих терактов будет достигнуто какое-то соглашение хотя бы на уровне прекращения финансирования, так сказать, этих вот террористов, а это происходит через Турцию, это понятно, и это занимает, пересечь-то Соединенным Штатам, в общем-то, пару пустяков. Если будет происходить, то это будет длиться долго. Если нет, то коротко. Ну и последнее, что я хотел сказать, что Франция действительно оказалась в очень невыгодном положении, поскольку у нее вот есть большой процент этого пришлого населения, которое настроено, как я уже говорил, антифранцузски с идеологической точки зрения. Вот в Соединенных Штатах такого все-таки нет. Там есть проблемы с испанцами, там есть проблемы с мексиканцами, но это не мусульмане. У них вот тех же самых фишек нет. Поэтому создать такую же массовую мусульманскую прослойку там проблематично. Хотя они на Аль-Каиду и грешат вот в этих терактах 11 сентября. Я всегда в этом сомневался и сомневаюсь до сих пор. Вот. А, так сказать, у нас все-таки мусульмане значительно интегрированнее в историческую жизнь России для того, чтобы здесь создалось такое массовое...
Да и плюс советская власть их немножко поправит
от этого мусульманства. Да, 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 совершенно верно. Ты полностью прав.
Научный атеизм, он, так сказать, правильное учение, и поэтому да, 70 лет тебе так и вдалбливали абсолютно правильные вещи. Но оно как-то, мозги как-то подправились. Формально татары считаются мусульманами, но кто из них верующий?
Ну да, их вряд ли заставишь под это дело.
Их даже обрядность, так сказать, не пойми чего, а уж конкретной веры там вообще нет.
Ну да, поэтому здесь...
Я уж не говорю про Северный Кавказ, которому мусульманство пришло 150 лет назад.
Ну да,
150 лет назад не было мусульманства вообще на Северном Кавказе. Оно появилось, оно такое какое-то наносное, со своей модификацией в виде меридизма. Ну тут все не так, как во Франции.
Ну и последний момент, о котором нельзя не упомянуть, что, конечно, когда идет антитеррористическая борьба, то у деспотических режимов она получается лучше, чем у режимов демократических, так в общем и целом. Вот. Поэтому во Франции это все достаточно сложно, а в России, ввиду деспотического характера режима, это гораздо проще осуществимо. Да и в Соединенных Штатах тоже, потому что там на самом деле о демократии больше слов, чем дело. Там самые крутые такие законы по части выворачивания рук и определения тюремных сроков по самое не могу там за любую даже попытку или намек на преступление. Поэтому, видимо, там осуществить эти акты гораздо сложнее. Ну вот, в ближайшее время посмотрим, удастся ли у них провести, потому что я думаю, что ИГИЛ наверняка хочет провести теракты и в России, и в Соединенных Штатах, и, как говорится, чем громче и звонче они будут, тем лучше. Вот насколько у них это получится, ну, я думаю, что ближайшее будущее покажет.